Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И сегодня наш выпуск посвящен такой запоздалой достаточно новости. То есть те, кто внимательно следит за нашими социальными сетями, за нашим сайтом, ну и, возможно, даже за нашими радиопередачами в рекламных ставках, уже, наверное, слышали приглашение на большую, в каком-то смысле даже отчетную, итоговую, вот во многом мы поговорим сегодня об этом, выставку, которая сейчас проходит в отделе нашего музея «Окно в Азию» в 130-м квартале и называется «Старообрядчество. Ларец традиций». Вот. Об этой выставке, которая открылась уже практически месяц назад, 24 марта, мы поговорим сейчас с человеком, благодаря которому она во многом стала возможна. В первую очередь в связи с атрибуцией части неатрибутированной или плохо атрибутированной фондовой коллекции, посвященной старообрядчеству нашего музея, с его другими шагами, вполне вот соответствующими образу ученого-энтузиаста, тем более, что он однажды уже был на студии в передаче. Добро пожаловать, представляю вам вновь доктора исторических наук, профессора Иркутского государственного университета, члена комиссии по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов Александра Валерьевича Кострова. Добрый день.
Добрый день.
Александр Валерьевич, вообще я про ваше прошлое старообрядческое, каким образом вы вот связаны с этими исследованиями, вас уже расспрашивал на передаче, и желающие могут этот выпуск в наших подкастах поискать в социальных сетях. А вот что это за новая должность? Член комиссии по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов. Что это, во-первых, за комитет?
Ну, она не такая уже новая. С 2020 года я вхожу в этот коллектив, который объединяет ведущих мировых ученых в этой области исследования. То есть входят ученые из Японии, из разных европейских стран, из постсоветского пространства.
Неужели в Японии интересуются русским старообрядчеством?
Я скажу вам больше. В Японии есть центр изучения русского старообрядчества в городе Осака.
Слушайте, это не совсем тема нашей передачи, но я думаю, нашим радиослушателям будет интересно хотя бы краткий ответ на этот вопрос. Вообще, вот японцы загадочная, конечно, цивилизация, какими-то вещами, по крайней мере, с нашей точки зрения, они интересуются, ну, там, пьесами Чехова, Вампилова, ну, вот, оказывается, еще и старообрядчеством. Вот старообрядчество чем их заинтересовало?
Традиции исследования старообрядчества в Японии заложили исследователи, которые в 30-е годы 20 века изучали этот феномен на территории Маньчжурии. Мы знаем, что тогда Маньчжурия была оккупирована японцами. Японские ученые там изучали русских иммигрантов, изучали хозяйственные практики, культуру, религию и оставили очень много крайне интересных информативных фотографий.
Как вы думаете, зачем им это нужно было и сейчас нужно?
Тогда это была чистая прагматика. Они изучали именно практики освоения маньчжурской территории. А мы знаем, что русские везде, куда приходили, начинали сеять хлеб и делали это успешно. Даже в приполярных широтах и в Маньчжурии в том числе. Японцев прежде всего интересовало это, то есть как они живут, как обустраиваются, как колонизируют. Но параллельно они зафиксировали очень много интересной социокультурной информации.
Очень любопытный сюжет. А вы чем занимаетесь в этой комиссии?
Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. То есть я изучаю старообрядчество как минимум в Восточной Сибири, как максимум вообще, как феномен отечественной и мировой истории.
Ну вот, как раз теперь время спросить, насколько вот эта выставка «Старообрядчество. Ларец традиций», к сожалению, не смогла сегодня быть ее строитель Вивея Яковлевна Шаруда, запомнившаяся, я думаю, многим нашим радиослушателям, ну и, конечно, ее выставка запомнилась, связанная с коллекцией православного искусства, истории Иркутской епархии, вот «Свет не вечерний». Вот она также активно участвовала в строительстве ну, собственно говоря, и руководила процессом строительства Старобрядческой выставки. Насколько эта выставка «Окне в Азию», два зала, для нас это много, для старобрячества, наверное, довольно мало, отражает старобрячество хотя бы в Восточной Сибири как феномен?
Ну, настолько, насколько это возможно. Действительно, большое спасибо музею за предоставленную возможность, за большие площади. Действительно, в этот раз мы развернулись, но этому, кроме всего прочего, способствовали фонды самого музея. Ведь старобрядческая коллекция собиралась более 140 лет. По большому счету, коллекция Иркутского областного краеведческого музея позволяет говорить о том, что это учреждение входит в число лидеров по хранению старобрядческих артефактов.
То есть вы можете не в рекламном порядке, как я, да, а как специалист утверждать, что выставка действительно уникальна?
Да, я скажу больше. Здесь есть комплексы предметов, которых нет в других музеях не только Восточной Сибири, но и страны.
Например?
Давайте так, ритуальная одежда. Это крестильный комплекс, это моленный комплекс, это смиретный комплекс. То есть в старообрядчестве разные комплекты одежды используются по разным случаям жизни, и смешивать их нельзя. И к ритуальной одежде особое отношение, потому что ритуалы сопутствуют особым состоянием общения с небом. И вот такие уникальные вещи, благодаря экспедиционной деятельности сотрудницы музея Анны Михайловны Поповой, 20-х годов, благодаря деятельности Олега Бычкова, который в начале 90-х годов тоже привез из американского Орегона несколько интересных вещей. Все это уникально и более не представлено нигде.
Ну вот в релизе, который уже прошел, поэтому давно не грех его и повторить, впервые на выставке будет представлен, у нас, собственно, он уже представлен, полный свадебный комплект, включая цветочную шапочку невесты, специально заказанную старобрядцев Северо-Иркутской области, которые реэмигрировали сюда из Южной Америки. Можете немножко раскрыть эту историю?
Да, именно так. Дело в том, что мы давно дружим и общаемся с реэмигрантами из стран Южной Америки, которые переехали на территорию Иркутской области. И если по дальневосточным реэмигрантам много что известно, потому что там в этой теме довольно большая пиарная составляющая, то это люди, которые тихо, без огласки, переехали, получили российское гражданство, поселились на севере Иркутской области и спокойно живут, продолжая использовать в своем быту традиционную русскую одежду, традиционную национальную гастрономию, ну и, конечно, сохраняя традиционное русское православие.
Давайте вот этот сюжет немножко все-таки раскроем. Во-первых, какая страна Южной Америки?
А дело в том, что в четырех странах Латинской Америки, где проживают русские старобрядцы, очень условны границы, и они там постоянно мигрируют из Бразилии в Аргентину, из Аргентины в Уругвай, и из Уругвая иногда даже в Боливию. Причем интересно, зачем? Вот в Боливию для того, чтобы найти более глухие и удаленные места, чтобы их никто не трогал.
Вот. Ну, тогда я, конечно, не буду просить вас назвать населенный пункт Иркутской области, давайте назовем хотя бы район.
Это Киренский район Иркутской области, и если мы вспомним карту, он тоже удаленный, он северный, да, там небольшая плотность населения, и это стало одной из причин, почему они выбрали, ну, например, не Иркутск, а именно эту местность.
Не, понятно, я-то, честно говоря, испугался, что это какой-нибудь Мамско-Чуйский, думаю, как же им там. Вот, Киренский все-таки это древняя Ленская дорога, первопроходцы в Сибири, хотя, конечно, там условия по нынешним временам достаточно тяжелые, но сельское хозяйство там было, может, со времен Ерофея Хабарова. Ну и вот тоже последний вопрос, как они там устроились?
Прекрасно. И дело в том, что не только в этом районе. В последнее время фиксируются серьезные старобрядческие не только общины, но и даже проекты в Чунском районе, в Качугском районе. Ну, также и в Шелиховском районе. Я вам просто могу сообщить такую новость, что, например, и в Шелиховском районе, и в Чунском районе сейчас создаются скиты. Скиты – это небольшие, потаенные, удаленные монастыри.
Ну, что ж, я знаю, что, кстати, на открытии выставки была озвучена новость о выделении участка и начале строительства храма в самом городе Иркутске. Какое согласие, кстати, их же много достаточно?
Сейчас сохранились самые устойчивые согласия, и в Иркутске работают над храмоздательскими проектами сразу две общины. Это община Русской Древней Православной Церкви. Храм планируется построить по адресу улица Медведева, дом 1. И община Русской Православной Старообрядческой Церкви, которая планирует строиться по баррикад 109.
Сейчас нам надо прерваться на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим наш разговор с Александром Валерьевичем Костровым.
Двадцатого мая с 16 до 22 часов в 6 отделах Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году ее общая тема – «История и истории». Акция также посвящена году педагога и наставника. Участников «Ночи музеев» ждут увлекательные мастер-классы и игры. Они узнают о жизненном опыте известных личностей на экскурсиях и лекциях, расширят свои знания, приняв участие в викторинах и онлайн-тестах. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Подробнее о ночных программах отделов музея можно узнать по телефонам 33 62 30 или 8 924 290 30 35.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», сегодняшний выпуск которой посвящен выставке в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которая так и называется «Старообрядчество. Ларец традиций». И наш разговор с крупнейшим специалистом в нашем городе, в нашем регионе по исследованию старообрядчества, доктором исторических наук, профессором Иркутского государственного университета Александром Валерьевичем Костровым. Прогуляйте нас немного по выставке. Она занимает 2 зала, поэтому экспонатов там более 600, я так понимаю. Ну, хотя бы самые основные. Ну и расскажите, зачем в центре одного из залов стоит сундук?
Ну, начнем с общей такой системы. Координат. Дело в том, что у нас в выставке сразу 3 или даже 4 экспозиционные группы. Дело в чем? Дело в том, что мы по традиции уделяем особое внимание истории изучения старообрядчества в Иркутске, в Иркутском университете, в Иркутском музее, бывшем музее Сорга. И поэтому часть выставки посвящена экспедициям 20-х, 60-х, 70-х, 90-х и 2000-х годов. А акцент сделан на 2 очень интересных исследовательницах. Это Анна Михайловна Попова, это 20-е годы, это экспедиции к Семейским Забайкалье. И Галина Ивановна Охрименко, это тоже экспедиции к Семейским Забайкалье, только уже в 60-е, 70-е годы. И, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за помощь и в организации выставки, и за то, что было сделано. А сделано следующее. Галина Михайловна Мельникова, ученица Галины Ивановны Охрименко, передала ее экспедиционные альбомы с зарисовками, с фотографиями и также ряд предметов в фонды музея. Мы их использовали для организации экспозиции, посвященной вот именно истории изучения.
Александр Валерьевич, я прервусь. Более 60 экспонатов ведь из вашей личной коллекции присутствует на выставке.
Ну, это не моя личная коллекция. Дело в том, что из моей коллекции около 10 предметов было передано в музей, а около 50 было привезено из экспедиции из Забайкалья, где предметы были приобретены у известной хранительницы. Это Анна Федоровна Зайцева, село Куйтун Тарбагатайского района, которая всю жизнь занималась собиранием и хранением семейщины, семейской старины, семейской песни, и сейчас решила передать это все в музей.
С историей исследований пока заканчиваем, она представлена достаточно подробно, более подробно, чем на прошлой выставке, которую мы с вами не успели осветить, поскольку она была на рубеже 20-21 годов. А какие еще комплексы?
Особое внимание мы уделили иконотворчеству, старообрядческому иконотворчеству, в рамках которой, ну, во-первых, сохранялась икона, написание иконы в стиле старого письма и иконолитье. И в этом смысле у нас там представлены действительно уникальные письменные иконы, в том числе «Спас нерукотворный», который написан на доске 17 века, хотя мы знаем, что живопись на нем 19 века. И это говорит о том, что это послойная икона. То есть, впервые эта икона была написана в начале 17 века, но потом несколько раз переписывалась.
То есть, возможно, еще дораскольная.
Да, скорее всего, это именно дораскольная икона. А почему иконы переписывались? Потому что они для сохранения покрывались олифой. Олиф использовался как лак, но проблема в том, что он за 80 лет темнеет, и в результате потемневшие иконы поновлялись поверх. Накладывался новый слой, красочный, ну и как следствие подобных процедур эта икона пережила, видимо, несколько. И вот до нас она дошла в виде 19 века, но, видимо, там именно такая послойная история.
Ну, а третий комплекс?
Ну, давайте еще упомянем, что вместе с иконами у нас представлен оригинал, и это очень важно, знаменитой картины Евгения Демьяновича Мальцева «Протопоп Аввакум в Сибири», который он написал в 1973 году. И, в общем, эта картина имеет, ну, широчайшую известность. У нее два варианта. Через два года он также написал вариант подобной картины для родины протопопа Аввакума, для Дома культуры села Григорова в Нижегородской области. И, в общем-то, когда был юбилей протопопа, то многие музеи, многие выставочные галереи, ну, стояли в очередь, выпрашивали у григоровцев подобное полотно, но так и не получили.
Как раз тут самое время поблагодарить Иркутский областной художественный музей имени Владимира Платоныча Сукачева, который передал нам эту картину для выставки по старобрячеству. Еще тут мы должны поблагодарить Восточно-Сибирский аналитико-просветительский центр «Согласие». Ну вот Александр Валерьевич подробнее скажет, за что.
Ну, мы эту выставку делаем в содружестве, в партнерстве с музеем. Мы как общественная организация занимаемся научно-просветительской деятельностью. Был от областной администрации и большая ей благодарность получен грант, то есть субсидия, на проект, который имеет название «Старообрядческая коллекция Иркутского областного краеведческого музея как важнейший ресурс просвещения и сохранения традиционной русской культуры».
То есть это еще и правительство Иркутской области поддерживает.
Да, да.
Что ж, все-таки давайте про ларец традиций-то чуть-чуть расскажем.
Да, что такое ларец традиций? Вот основная часть нашей экспозиции, она посвящена народной религиозной культуре. И в центре помещен бабушкин сундук, как мы его называем. Что такое бабушкин сундук? Это прекрасный символ старины, прекрасный символ традиции всех народов объединенных Россией, потому что представители всех народов хранили самое сокровенное наследство, приданное, иконы, книги, одежду праздничную, ритуальную, в подобных сундуках. Старообрядцы не исключение, и подобный сундук действительно стал одним из символов хранения и символов старообрядчества. И в данной ситуации он предстает не просто как сундук, а именно как ларец, в котором и сохраняются все эти сокровища, которые представлены в экспозиции.
Ну и он стоит на восьмиконечной звезде. Я ее как человек церковный опознаю. Вот, некоторые могут ее просто за какую-то вертушку принять, где достаточно подробно расписан круговорот вращения жизни члена старообрядческой общины, ну, возможно, вообще человека в вот, представлении старообрядческого традиционного мышления.
Да, горизонтальную систему координат на выставке задает восьмиконечная звезда Богородицы, каждый из лучей которых указывает на определенное состояние жизни человека. И, обходя этот сундук и эту звезду по солонь, то есть по солнцу, по кругу, от младенчества до старости и до смерти, мы проходим цикл жизни, круг жизни старообрядца, человека, представителя традиции. А вот вертикальную систему координат у нас задают лестовки, мужская и женская. Лестовка – это глубоко символические молитвенные старообрядческие четки. Лестовка – это то же самое, что лестница или лестница. То есть лестница духовного молитвенного восхождения на небо. Тем самым мы подчеркиваем, что да, есть круг жизни, который расписан, регламентирован, но основное ее содержание – это все-таки приближение к Богу.
Ну что ж, на этом мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом еще немного поговорим о том, как выставка будет работать в ближайшие месяцы.
19 мая в 11 часов Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского проводит пешую экскурсию «Иркутск-театральный». Пройдя по маршруту, вы узнаете о том, как иркутская общественность пришла к мысли завести свой театр, где состоялись первые представления в городе, а также об истории зданий Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, театра юного зрителя имени Вампилова, Иркутской областной филармонии. Экскурсовод расскажет о драматургах, актерах и общественных деятелях, благодаря которым развивалось и процветало театральное искусство в нашем городе. Продолжительность экскурсии 90 минут. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Место сбора – улица Карла Маркса, 2, у входа в отдел истории. Предварительная запись по телефонам 33-62-30 или 8-924-290-30-35.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», посвященную выставке старообрядчества «Ларец традиции», работающую в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского и вот доктор исторических наук, профессор Иркутского госуниверситета Александр Валерьевич Костров рассказывает нам сначала о самой выставке, а теперь о том, как она, собственно, будет работать, потому что под эту выставку уже вот несколько мероприятий прошло, включая такое достаточно торжественное открытие, репортаж, о котором можно посмотреть на наших страницах в социальных сетях. Ну вот там собираются показывать, насколько я знаю, документальные фильмы, связанные с описанием старообрядчества. Ну, вот один уже из них, фильм «Канон», прошел, а вот фильм «Тарбагатай. Дорогами любви». Вот это ближайшее мероприятие, на которое мы вас приглашаем. Следите за расписанием вот, в наших социальных сетях. Что-то вы можете об этих фильмах сказать?
Да, конечно. Первый из них, «Канон», посвящен старообрядческому иконописцу, который переехал в этом году из Аляски, США, в Сибирь на постоянное место жительства. То есть он реэмигрант, причем с такой благополучной страны и в этой сложной политической обстановке он выбирает именно Россию. Фильм о нем. Режиссер Николай Бем, и, кстати говоря, этот фильм стал призером, победителем Тегеранского кинофестиваля.
Это тоже символично. Еще одно традиционное общество, хотя и далекое от христианства, но очень настаивающее на своих устоях.
Да, традиционалисты понимают друг друга, потому что придерживаются традиционных ценностей. А второй фильм снят по основу прекрасного романа Ольги Шейпак «Тарбагатай». Многие уже с этим романом знакомы. Он же описывает историю семейских, которые бежали из Центральной России в Речь Посполитую, а потом оттуда были приведены в Забайкалье императорскими войсками. И, собственно говоря, в Забайкалье несколько сотен лет благополучно, ну или с разными перипетиями, проживали совместно с другими народами. Этот фильм будет показан, и отдельное спасибо авторам и Николаю Бему, и Ольге Шейпак за сотрудничество, за то, что они согласились предоставить свои материалы для того, чтобы мы смогли рассветить нашу выставку.
Вы как-то комментируете эти кинопоказы?
Да, обязательно. Дело в том, что такая глубокая тема, как старообрядчество, она все-таки часто требует комментариев, потому что многое из того, что показано, имеет очень большие горизонты, которые иногда сложно передать с помощью, ну, просто-напросто визуального материала продолжительностью один час. Поэтому, да, после каждого фильма мы обсуждаем этот фильм, отвечаем на вопросы.
Александр Валерьевич, ну, я не делаю секрета, если скажу, что вы регулярно, тут тоже, пожалуйста, радиослушатели, прошу следить за нашими анонсами в социальных сетях. Возможно, и в этой передаче будете проводить открытые лекции в жанре авторской экскурсии по вот этой выставке в течение всего периода ее работы. Ну и Вея Яковлевна также со своей стороны кураторские экскурсии будет устраивать, как платная, так и бесплатная, кстати, тоже следите за новостями. А особенное внимание хочу привлечь, дата еще точная не назначена, к событиям середины мая этого года, когда будет в рамках выставки представлен итог большой научной работы каталога старообрядческой коллекции нашего музея за вашим авторством.
Да, действительно, несколько лет упорных трудов в содружестве с хранителями музея. В результате мы имеем локализованную, описанную, отснятую старообрядческую коллекцию, которую планируем, и сейчас работаем над этим, издать в виде отдельного каталога, презентация которого состоится как раз в контексте выставки.
Ну вот, большой он будет по объему приблизительно, откройте.
Ну, он будет в пределах 150 страниц. Я хочу сказать, что далеко не все музеи, а точнее, наверное, только несколько музеев могут похвастаться тем, что материалы старообрядческой коллекции а. локализованы, б. опубликованы.
Следите за нашими анонсами. Ну и, может быть, последнее мероприятие этой весны, а выставка будет работать и летом, о котором мы сейчас хотим рассказать. Его дата точно известна, хотя и достаточно далеко отстоит от нашего эфира. Это открытый семинар «Традиционные костюмы. Атрибуты культуры старообрядцев Восточной Сибири», которая пройдет на площадке выставки 27 мая. Расскажите немного об этом мероприятии, что там посетители смогут увидеть, услышать, кого.
Но дело в том, что работа с музейными материалами, работа в экспедиции с информантами, с костюмами, она дала очень много крайне интересной информации о символизме, о мировоззрении, о модах, о состояниях, о восприятиях. И, конечно же, весь этот багаж, он требует, ну, какой-то публикации, какой-то трансляции, потому что не хотелось бы, чтобы после выставки это просто легло в фонды и не получило какого-то такого специального, что ли, тиража, специального в смысле информации для специалистов. Поэтому мы приглашаем всех интересующихся, и специалистов, и начинающих, просто людей, которым это интересно. Будем рассказывать и показывать многое о ритуальной одежде, об обыденной, о праздничной. Ну и также, конечно, о таких сложных атрибутах, как лестовка, подрушник и так далее.
Извините, такой короткий вопрос. А в традиционной культуре существует мода?
Да, безусловно. Потому что культура – это процесс. И эволюция, она постоянна. Вопрос только характера этой эволюции и скорости этой эволюции. Поэтому народные моды, да, тоже имели место быть.
Ну что ж, мне остается только добавить, что открытый семинар «Традиционные костюмы. Атрибуты культа старообрядцев Восточной Сибири» будет проведен при поддержке главного специалиста управления культурой Иркутска, автора программы «Возрождение народных традиций» Ольги Ивановны Михеевой. Она, наверное, будет и присутствовать там. Ну, и ближе к делу, 27 мая, следите за новостями, за подробностями. Может быть, какие-то еще мероприятия уже будут на тот момент точно запланированы. Я напоминаю, что беседовали мы сегодня с Александром Валерьевичем Костровым, профессором Иркутского госуниверситета, членом комиссии по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов, доктором исторических наук. Большое вам спасибо.
Спасибо за то, что пригласили.
Беседовали о выставке в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которая называется «Старообрядчество. Ларец традиций». Выставку в любое время рабочее, кроме понедельника, можно посетить по адресу улица 3 июля 21А или узнать что-то о мероприятиях, проходящих на ее основе, по телефону 25 98 21. А заканчивая эту передачу, я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, должен напомнить вам, что все справки о работе Иркутского областного краеведческого музея в любое время рабочее, кроме выходных дней, можно узнать по телефону 33 62 30. На нашем музейном сайте много новостей появляется, iokm.ru, и на наших страницах в социальных сетях, в том числе о выставке «Старообрядчество. Ларец традиций». Большое спасибо, до новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.